Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех наших слушателей поздравляю с началом Успенского поста. И нам нужно всегда помнить о том, что пост – это не только воздержание от скоромной пищи, но прежде всего воздержание наших чувств, воздержание в поступках, в словах. И пост – это время особого внимания нашего к добрым делам, которые все мы обычно склонны каким-то образом откладывать на потом. Но вот Успенский пост, он краток, всего 2 недели, поэтому вот если есть необходимость посетить больного, написать письмо, навестить дальнего родственника, визит к которому постоянно откладываем, то вот такой навык, если мы приобретем вот в течение поста вот такие дела благочестия совершать, это много будет способствовать исцелению нашей души. Помню, что Господь нам это заповедовал. Ну и еще вот, конечно, печально, но вот изменения большие произошли вот за годы советской власти с нашим народом. Вот это заметно на таком явлении, как попечение о тех, кто находится в вузах, о заключенных. Вот раньше российское общество, и крестьяне, и разночинцы, и даже дворяне, купцы, вот, таким всегда ну, чувствовали вот эту свою евангельскую обязанность крещенного человека заботиться вот об этих людях, которых именовали несчастными. Вот за время советской власти, ну, во-первых, конечно, заботиться о заключенных, если не родственников, это вообще было даже опасно, поэтому оправдание этому есть, но вот возник вот такой антинавык. И вот живет приход, в городе там есть тюрьма, или там иногда даже недалеко от города есть зона. А христиане, которые ходят в храм, как-то об этом даже и не помышляют. А раньше это не было так. Каждый чувствовал свою заботу, именно такую христианскую, этим людям как-то помочь. Потому что, как правило, изначально человек, оказавшийся в тюрьме, он, конечно, преступление совершил по большей части, хотя и невинных огромное количество сидит. Просто огромное. Вот. И если ему так вот со стороны, даже от незнакомого человека, придет какая-то помощь, утешение, пусть даже незначительное, потому что тут чем судьбу заключенного облегчишь? Вот только оказание какой-то любви, а так радикально же трудно помочь. Хотя можно взять на себя обязанности, похлопотать и так далее. То вот, конечно, это будет большое дело. В темнице был и посетили меня. Вот эту, к сожалению, заповедь Господню мы практически забыли. За исключением вот некоторых небольшого числа подвижников. Слава Богу, что они есть. Слава Богу, что служение церковное в этом направлении осуществляется. Но в масштабе нашей, ну, опять же, передовой державы, потому что у нас, ну, не так давно количество заключенных, ну, до вот серии амнистий, оно превышало 1 000 000. То есть самое большое количество заключенных, чем где бы то ни было. Вот нигде такого количества нет. И, в общем, никаких изменений, такая жестокая система карательного правосудия, потому что вот в Европе там 5-4 часть суды выносит оправдательные приговоры, у нас только 1%. Неужели у нас так безукоризненно работают следственные органы? Трудно это вообще предположить при нашей общей безладности. Вот такой разброс в цифрах, он просто, ну, показывает вот, ну, весь ужас вот этого почти 1 000 000 людей, которые пребывают вот в таких трудных условиях. И, конечно, вот, все общество должно об этом печься. Вот, но сейчас трудно на это надеяться. Но хотя бы народ церковный, который слышал Слово Божие, должен, вот особенно постом, вменить себе это в какую-то обязанность. Потому что, ну, все-таки на Слово Божие больше людей. Если каждый хоть, ну, как бы раз в году что-то сделает для этих людей, то, конечно, количество зла в мире уменьшится, чем исполним волю Божию. Еще раз всех с постом. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Леонид говорит, скажите, пожалуйста, почему в притче о богатом и Лазаре слушание Моисея пророка ставится выше, чем, казалось бы, очевидный факт воскрешения из мертвых? То есть в наше время, когда люди привыкли очень сильно доверять собственному опыту, очень многие бы, увидев такое очевидное явление, тем более такие средства массовой информации есть, они бы, ну, просто бы покаялись бы, я про себя могу это сказать, если бы я такое бы увидел, ну, перестал бы просто бы грешить, вот точно бы, вот. И мне кажется, вот такой конец, он немножко жестокий, этой притчи. Что вы можете сказать?
Ну, что могу сказать? Очень много могу сказать по этому поводу. Ну, во-первых, я, к сожалению, не могу сказать, что я вам так прям поверил, что вот мертвый воскреснет, и вы тогда перестанете грешить. Не знаю, сильно сомневаюсь. Вот, первое, что могу сказать. Второе, притча, это есть, ну, такое духовное, художественное, назидательное произведение. Поэтому всякие такие жестокие концы в притчах, они на самом деле не соответствуют, ну, так сказать, вот, будущей исторической действительности. Они просто показывают, ну, взаимоотношения добра и зла, человека и Бога и так далее. Вот, ну, в таких наглядных, очень резко очерченных формах. Злых зле погубит. Не всегда Господь злых зле погубляет, например. Вот, а в притчах это мы можем слышать. Это для назидания, для устрашения, для вразумления и так далее. Потому что если притчи были бы таких тонах исполнены пастельных, умиротворяющих, то они бы так не влияли. А они, вот, несмотря на то, что прошло 2000 лет, звучат для человека очень активно. А современный человек, особенно молодой, воспитан на ужастиках, ему если 4 ведра крови не выльют, так сказать, по щиколотку, то он вообще как-то и не отреагирует. И музыка должна быть такая, как два реактивных самолета, так сказать. Вот тогда он что-то такое расслышит. Поэтому вот это можно сказать. Третье, что можно сказать. Дело в том, что вы-то, по милости Божией, православный человек. А Господь проповедовал для иудеев. Понимаете? И вот для вас Моисей — это, ну, такой древний персонаж, один из персонажей. А для иудеев, древних, современных, это очень, это серьезнейший аргумент, первостепенный. Поэтому Моисею, закону, пророкам уделено в этой притче такое значение и внимание. понимаете? Потому что даже притчу, хотя она сказана для всех народов, на все века, но обязательно нужно рассматривать в контексте, если вот вы ее рассматриваете, ну, предъявляете к ней претензии, как к некому литературному произведению, даже в какую-то такую внутреннюю полемику вступаете, значит, вы ее уже притчу переводите в другой жанр, как бы, из жанра Слова Божия, которое непреклонно, и мы должны только стоя на коленях внимать и кланяться, а не то, что выражать согласие, несогласие, удовольствие, неудовольствие. Это Слово Божие. Мы должны его принять. Если нам что-то такое не нравится, надо сперва, так сказать, подумать, слушай, червячок, ты, собственно, кто такой? Чтобы еще выражать свое мнение о форме, в которой высказано Слово Божие. Но коли уж так, тогда надо смотреть на контекст. Где сказано, когда, кому, при каких обстоятельствах и так далее, и так далее. Ну вот. Поэтому вот тогда не будет таких ошибок. Ну и потом, если в притче что-то сказано вперед, а что-то потом, но это не значит, что это первое место и второе. Потому что даже в священной истории Нового Завета мы видим довольно свободное такое отношение авторов четверо Евангелия к такой исторической конве. Что-то входит, так сказать, в общую картину последних событий, а что-то набегает одно до другого, меняется местами, потому что, ну, это совершенно не важно. Это для... Я тоже вот, даже сегодня вот, на исповеди удивлялся. Приходит человек и начинает каяться в грехах, и говорит, вот 15 числа там в четверг. А при чем тут четверг? При чем 15? А если это 16 сделано, что-то меняется? Ну, для многих людей как-то какая-то такая фиксированная дата, она, ну, что-то такое, может быть, значит. Но это с точки зрения не только вот божественный, потому что для Бога вообще времени нету, не существует, вне времени живет. Но и с точки зрения вообще духовной жизни, это, так сказать, совершенно даты вообще не играют никакой роли. Поэтому какие-то тут копии ломать по этому поводу не имеет смысла. Поэтому тут тоже вы, на мой взгляд, должны быть в этом смысле совершенно спокойны. У нас есть еще звонок. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Батюшка, отец Дмитрий, звонит вам раба Божия Марина за советом. Дочери 22 года, учится в институте хорошо. Говорит, что ничем нас не подорит и не огорчает. Но сама любит гулять по хорошим, как она говорит, ночным клубам. А вчера неожиданно уехала в Петербург, позвонила ей и сказала, что будет сегодня. И молюсь за нее. С мужем мы венчаны. Ну, как ее встретить? Ругаться нету сил. Как встретить? О чем с ней поговорить? Научите, пожалуйста.
Ну, это вообще здорово. Ну, во-первых, человек у нас, ну, принято так в Европе, достигает совершеннолетия в 21 год. Ваша дочка, по милости Божией, этот срок преодолела. Понимаете? Вот. Все ваши, как бы, затруднения, они от малодетности. Если бы у вас было семеро, то вы, конечно, такого не спрашивали. Во-первых, вы бы уже, воспитывая семерых детей, приобрели достаточный опыт и как бы знали, что говорить. Я как бы совершенно уверен, что взрослому человеку, учащемуся в вузе, хорошо учащемуся, значит, девушка разумная, вот что-то такое сказать со стороны, присоветовать, ну, это просто как бы и невежливо, и нелепо. Понимаете? Если бы она сама пришла за советом, ну, можно было бы что-то сказать. Вот. А тут, ну, что можно? Если она у вас, девочка, жалостливая, то, ну, может как-то возить, сказать, ну, пожалей мамочку, я очень волнуюсь. Вот. Как-то нельзя ли как-то иначе. Но, с другой стороны, в 22 года человек может уже сам собой распоряжаться вполне. И тут мы не можем как-то воздействовать. мы можем только смиренно просить. Поэтому, если вас что-то не устраивает в ее таких вот интересах, ну вот как вам стало известно, что она пошла в ночной, очень хороший ночной клуб, вы сразу становитесь на молитву и читайте вот канон Матери Божией, чтобы как-то благодать Божия ее охранила, чтобы у нее не было каких-то дурных мыслей, чтобы не попала в дурную компанию, чтобы никто ее не обидел, вот, и так далее, и так далее. И тогда, я думаю, все будет благополучно. Потому что, ну, конечно, так, вечерком на улице страшновато, но мы все-таки не в Вашингтоне, не в Нью-Йорке, понимаете, где на улице не выйдешь. Вот, у нас все-таки атмосфера совсем другая, вот, не то, что где-то в Берлине. Вот, все-таки, ну, существует хулиганство, но масштаб все-таки просто несоизмерим. Вот, поэтому я не думаю, чтобы так уж конкретно что-то угрожало. Тем более она же не одна, там какая-то компания молодежи, и, в общем, если человек стремится к каким-то знаниям, к учебе, так сказать, то, может быть, те опасности, которые вполне разумно вы предполагает, существует вокруг ночных клубов, вот за ваши молитвы, может, ее и минует. Вот это можно посоветовать. Алло, добрый вечер.
Алло. Батюшка, скажите, пожалуйста, что такое душа, откуда она взялась, и что значит спасти душу?
И что значит?
Что значит спасти душу?
А, хорошо, сейчас скажу. Итак, человек трех составен по учению церкви. У него есть дух, душа и тело. Когда мы говорим о душе человека, мы имеем в виду всегда и включенный в нее дух, который является собой средоточие нашего «я». Вот, когда я с вами беседую, это беседует не моя плоть с вами, хотя плоть участвует с помощью голосовых связок, языка и так далее. Вот даже небо верхнее в этом участвует, зубы и так далее. Но все-таки обращается моя душа к вам, а ваша ко мне. Вот душа – это духовная составляющая человека. Потому что человек не только одна плоть, а как раз вот то, что представляет самого человека, характерная особенность его личности, его память, его эмоциональная сфера, интеллектуальная. Это и есть все душа. Откуда она взялась? Душа творится Богом. Если плоть человека, опять же, по механизму, затеянному некогда Богом, происходит из двух клеток, мужской и женской, то душу каждый раз творит Господь. Поэтому каждый человек, он всегда является созданием Божьим. Поэтому и заповедь Божия «не убий», потому что человек, посягая на жизнь другого человека или на свою собственную жизнь, он посягает не только на то, что ему принадлежит, но и на достояние Божие. Вот, поэтому это является грех, и этому надо всячески противостоять. Теперь, что значит спасти свою душу? Спасти свою душу всегда, хотя мы говорим так кратко о спасении души, но вообще при нашей общей такой неграмотности лучше бы использовать полную формулу. Спасти душу от греха. Грех – это все, что препятствует нашей душе общаться непосредственно с Богом, со своим Творцом, со своим отцом. Вот все, что препятствует, а это, может быть, самые различные вещи. Начиная от ночного клуба, кончая любовью коллекционирования бабочек, Это может быть великая русская литература, это может конькобежный спорт, это может алкоголь, азартные игры, это может быть собственная семья, это может быть дачный участок. То есть, ну, вещи разные. Начиная вот от конного спорта и кончая там карточной игрой. Вот. Если это какую-то стену между человеком и Богом взращивает, то это есть грех. Вот. Ну, в таком вульгарном понимании грех, ну, вот это все то, что связано с тем, чтобы, ну, какой-то вред нанести человеку, зло и так далее, и так далее. На самом деле грех – это понятие много-много шире, потому что грех очень часто прячется за какими-то благовидными и внешне очень приличными вещами. Потому что одна и та же вещь в одном случае может быть добродетелью, а в другом случае может быть самым тяжким грехом. Все зависит от мотива человека. Вот, спасти душу имеется в виду, конечно, от греха. И вот для этого пришел на землю после пришествия многих пророков Господь Иисус Христос, который указал путь. И вот этот путь, истинный путь в вечную жизнь, а вечная жизнь – это есть общение с бессмертным Богом, Отцом и Творцом нашим. Это есть как раз спасение души. Вот. И Господь его указал. Сам этим путем прошел, как первый человек, первый христианин, как новый Адам. Вот. А за ним уже пошли этим путем апостолы, ученики апостолов, все святые угодники Божии, которых мы прославляем, и которые своим подвигом и нас призывают. Во-первых, показывают, как это делать, потому что каждый человек обладает уникальной личностью, уникальной душой, поэтому все святые, они не похожи один на другого, у каждого свой жизненный путь, и в каждом можно разглядеть для себя какие-то полезные черты, которые могут указать и дать пример. И еще очень важно, что, ну, показать, что это возможно. Что святость – это не нечто такое, что, ну, недоступно обычному смертному, а это доступно всем. Вот. Спасение души еще вот можно назвать святостью. Потому что спасается человек как? К нему туда, в душу, приходит Господь Дух Святый, третья ипостась Святой Троицы. И по благодати Святого Духа человек соединяется с Богом, восстанавливает вот это потерянное общение. И вот сам Дух Святый, он очищает человека от всякой греховной скверны и наставляет его на всякую духовную истину. И вот этот процесс и называется спасением души от греха. Потому что сам человек это, конечно, сделать не может. Это может только сделать благодать Божия. Ну вот и все. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло. Алло. Вы слушаете меня, да?
Да.
Отец Дмитрий, добрый вечер. С праздником вас. Вас беспокоит грешная раба Елена. У меня вот какой вопрос. Что такое уния и униаты? Вот о них много говорят. И автокефальная церковь. Потому что я спрашивала, когда выступал отец Амбросий, а мне кто-то сидит на телефоне, сказали, о, это долго, сложно, и положили трубку. И я хочу еще узнать, где вы служите, при каком храме, как туда доехать, отец Дмитрий?
Чаще всего я служу в Благовещенском храме, метро «Динамо», там пешком. Уния. Уния – это от слова «союз». Восстановление, искусственная попытка восстановления единства между Западной Церковью, которую у нас в обиходе называют католическая, что не совсем точно, потому что, ну, правильно тогда нужно было назвать Рим-католическая, вот, или Римская, и Восточной, частью которой мы именуем православной, подчеркивая тем, что Рим, он перестал быть православным. Вот уния – это попытка создать вот такое единство, сохраняя строй богослужебные православные, но подчинить иерархически и по хиротонии епископов уже Риму, римскому папе. Вот. Но эти попытки очень такие, ну, как неудачные, потому что они не привели вот к должному разрешению вот этой проблемы. Потому что, ну, это искусственно использовать всякие политические механизмы, а церковь все-таки такой живой организм, и тут с помощью каких-то, ну, таких договоров политических вопросы решить нельзя. Вот. И, ну, вот те люди, потомки тех людей, в основном, которые таким образом перешли в унию, в этот союз, они занимают вот в жизни христианских церквей такое особое место, потому что формально все униаты, они являются католиками. Вот. Но с другой стороны, они имеют с точки зрения католиков значительные повреждения. Потому что у католиков, например, для духовенства принят целибат, безбрачие. А униаты, вопреки вот закону римского церковного права, они священники женатые, как и православные. Поэтому, с точки зрения обыкновенного рима-католика, униат – это человек такого сорта уже второго. Вот, как-то, и это непреодолимо совершенно. Вот. Поэтому униаты, они живут в какой-то такой своей изолированной жизнью. Есть такая поговорка там, про кочергу, про печку, вот что-то такое в этом роде. Причем я не хочу никого обидеть лично. Вот. Но в том-то и дело, что вот и не получается вот такого союза, потому что и сам даже строй и духовной жизни, он меняется, и обряд начинает меняться. В общем, с этим таким, с такой идеей, вот таким образом преодоления вот этого раскола великого XI века не получается. Вот теперь по поводу автокефалии. Я не знаю, что вас тут поконкретнее интересует. Вообще автокефалия, в переводе на русский язык, самостоятельная голова, значит, в переводе с греческого. Вот. Автокефальными церквями называются те церкви, которые имеют свое собственное управление. Ну, вот все православные церкви практически, вот, ну, вот кроме японской, например, они являются автокефальными. Есть выборный собственный глава. И вот. Ну, может быть, вы, если вы имеете автокефальную церковь на Украине, которая существует, но эта автокефальная церковь — это такая самочинная группировка, которую церковь нельзя назвать, потому что она, ну, создана такими людьми, нравственно неустойчивыми, вне всякой зоны иерархической, и, в общем, такое самочинное сборище. Это наименьшая из таких религиозных групп, которые образовались на Украине в результате вот неразумной деятельности Кравчука, президента на политическом поле Украины. Тем вот, пользуясь невежеством церковного народа, образовалось там 4 различных церкви на территории одной страны, и ситуация в ближайшее время не имеющая перспективы для своего разрешения. Вот. А там уж, конечно, что будет дальше, трудно сказать. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, отец Дмитрий. Это раба Божия Наталья. У меня к вам такой вопрос. Что такое комитет православного действия? Вот вы один из его организаторов, я знаю. В чем его функции? Вот, что это за организация? Чем она предполагает заниматься? Спасибо большое.
Опять начнем с пословицы. Называется «Без меня меня женили». Я первый раз слышал о таком комитете. Вот. И никогда в такой рода комитет не вступал. Вот, поэтому либо без меня меня женили действительно, либо, так сказать, это просто у вас какая-то неправильная информация. Поэтому ничего не могу про это сказать. Вот. И судя из названия, люди что-то такое хотят, ну, полезного. Выйдет ли из этого что-то конструктивное, ну, дай бог всяческой помощи. Я так вот, как гражданин, как член церкви, я всегда приветствую всякую инициативу, какая бы она ни была, вот, ну, в рамках церковного права. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, это раба Божия грешная Нина. Вот говорят, что молятся, вот усопшие там, царь Николай, ну и все там, молятся за нас, Господу Богу. А как молятся? Они же не воскресшие. Вот мне не понять, извините меня, пожалуйста.
Пожалуйста. Для того, чтобы молиться, не обязательно быть воскресшим. Потому что молится человек, вот, ну, мы здесь на земле, конечно, наше тело в молитве участвует. В колено при поклонениях, в осенениях себя крестным знаменем, в стоянии и так далее. Но для души человека, отошедшей ко Господу, это совершенно не обязательно, потому что душа предстоит перед Богом, она может к Нему обращаться мысленно, и прославлять Бога, и воспевать Его, и так далее. Поэтому не знаю, какие у вас тут сложности с этим восприятием. Все святые угодники Божии, их души, еще не воскресшие, они предстоят перед Богом, об этом свидетельствует и опыт церковный, духовный, об этом свидетельствует и само учение церкви. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Читала книжку про одну подвижницу, было написано. Она была диаконесса. Вот кто такая диаконесса и почему их сейчас нет, это слово не употребляется, как бы не слышала. И еще цель христианской жизни – стяжание благодати. Благодать дается за смирение. Вот какими еще способами можно благодать стяжать? И, насколько я понимаю, смирение должно иметь ступени своего развития, если не ошибаюсь. Так с чего вот начинается смирение? Это все вопросы.
Все, да не так уж мало. Ну, начнем с диаконис. Нет, вы знаете, слава Богу, из обихода это слово не ушло. И такое служение в церкви, оно существует, и оно не может быть каким-то образом изъято, потому что это есть, ну, в предании церковном. Ну и потом, испокон веков, со времен Господа нашего Иисуса Христа, ученицы Христова, они всегда составляли большинство. Душа женщины, она более отзывчива на благовестие. И поэтому диаконическое служение, оно в церкви всегда было, есть и будет. Но был период в жизни церкви, когда диаконисы, женщины, были институционально оформлены. Понимаете, вот какие-то служения в церкви были, есть и останутся. Одни находятся в стадии такой, ну, как бы, ну, никакого слова не подберу, лучше, не очень удачное, но зато объяснять, такого анабиоза. Вот. Ну, например, служение чтеца. Ну, понятно, пока существует православное богослужение, будут в церкви чтецы. Вот. Но сейчас, например, некий человек может там почитать в церкви год-два, а потом, грубо говоря, перейти на другую работу. А в древности чтеца посвящали. с возложением рук епископа, так называемая хиротесия. Сейчас посвящают чтеца, как правило, только перед рукоположением диакона. То есть это некий такой формальный акт. Вот. И поэтому чтецом бывает человек только очень небольшое время. Вот. А такой общей практики для чтецов нет. И я понимаю, с чем это связано, я не буду это объяснять. Вот. Вот. Поэтому служение существует, а вот институционально оно не оформлено. Та же диаконисса. Диаконисса – это женщины, которые несут при церкви такую вспомогательную роль, которую убирают, кормят, стирают, гладят, навещают больных. Ну, вот все служения, которые только есть такие в церкви, ну, можно сказать, такие технические, вот, они с любовью ради Господа их совершают. И раньше в диаконис тоже поставляли. Вот. Тоже с возложением рук священника. Потому что это уже человек этому посвящал жизнь. И это было навсегда. Это уже было вхождение в клир. Вот. А сейчас к этому изменилось отношение, потому что ну вот, и обстоятельства разные. Потому что раньше все-таки человек, где родился, там жил и там умирал. Вот. Сейчас практически нет человека, который бы живет там, где он родился. Все время перемещаются. Поэтому вот, и, допустим, вот, в одном храмике женщина несла свое диаконическое служение, допустим, готовила еду для певчих. Вот. А потом пытается заставлять ее переехать в другую губернию, а там, собственно, уже как бы все такие места распределены. И она остается просто такой молчаливой прихожанкой, хотя могла бы там и помочь, опять в этом смысле, найти себя. Но вот это не получается. Вот. Поэтому, если священник переходит в другую епархию, с ним переходит и его личное дело, и епископы могут созвониться, и так далее, и так далее. То есть это вот как бы строго очень внимательно, так же и диаконы. А уже с чтецами, вот, с теми служащими многочисленными женщинами при каждом храме, этого не происходит и вот по таким причинам. В силу такой общей, такой неорганизованности, неприспособленности к церковной жизни нашей современной действительности. Теперь по поводу благодати Божией. Чтобы стяжать благодать Божию, конечно, без смирения это невозможно, потому что Бог только смиренным дает благодать. Вот. Но помимо стяжения смирения, все христианские добродетели, в которых человек совершенствуется, они способствуют возрастанию человека в благодати. Вот вообще существует четыре основных источника благодати Божией, из которых человек может черпать. Это чтение Священного Писания, молитва, таинства церковные и добрые дела. Вот, который совершается человеком во имя Господа Иисуса Христа. Вот, если человек это совершает постоянно, то вот из этих источников он может вот питать свою душу благодатью Божией и в ней возрастать. Алло, добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такой к вам вопрос. На всеночном бдении, на утреннем богослужении батюшки мажут лоб елеем. Вот сначала они мажут себе сами, и вот часть батюшек делает крест, ну, вертикальную линию, а вторую линию слева направо, а часть батюшек справа налево. Вот есть в этом какой-нибудь смысл, вот объясните. И второй вопрос. Вот по Евангелию, значит, сказано, чтобы не судите и не судит вам, ну и так далее, чтобы не осуждали. И с другой стороны, говорится, не бросайте бисер перед свиньями и не делайте там так-то, так-то. То есть, получается, какой-то суд же выносить, что это свиньи, или как? Вот так, в таком плане, вот если можешь чуть-чуть прояснить, благодарю вас.
Пожалуйста. Ну, вообще-то, вот по поводу помазания елеем, то, конечно, ну, вот особенно вот очень тут наглядно это можно продемонстрировать, что в лоб, что по лбу. То есть главное, что крестным знамением человек себя осеняет. Потому что вот, вот помазание елеем это равносильно благословению. Вот. Но в силу того, что мы обычно, вот если я помазываю другого человека, я помазываю сверху вниз, потом слева направо. Поэтому, если я помазываю сам себя, то тогда получается справа налево. Это, так сказать, более правильно. Но если человек сделает наоборот, в этом никакого греха нет, потому что главное – конечный итог. А конечный итог – это осенение себя крестным знамением. Вот. Теперь по поводу второго. Когда Господь говорил «не мечите бисер ваш перед свиньями», совершенно понятно, что в этом нет никакого никому осуждения. Это и есть притча. Понимаете? Потому что такой заповеди, если я, например, пойду в ювелирторг, куплю килограмм это самое, жемчуга, приду на свиноферму и буду рассыпать перед свиньями этот бисер, то я не нарушу то, о чем говорил Господь. Это, конечно, будет расточительство, я нарушу другое. Потому что, ну, вот, согрешу против этой вещи. Или там неразумно употреблю средства. То есть проявлю там, ну, глупость просто. Но это не нарушу ту заповедь, о которой Господь говорил. Поэтому эта притча, она не осуждает. Она просто показывает, что есть такие ситуации, в которых человек, ну вот, что-то доказывающее другому, который не может воспринять, он уподобляется человеку, который мечет бисер перед свиньей. Вот и все. Тут осуждения никакого нет. Понимаете, вот все время с этим сталкиваюсь. Я, вообще для меня это, конечно, удивительно. Но неужели как-то мы не чувствуем, что совершенно другой жанр? Мы вот, ну, представьте себе, вот передо мной сейчас стоит вот ваза такая керамическая, а в ней там две гвоздики. Вот. А я бы сказал, ну, знаете, вот я был там, ну, где-нибудь там, допустим, вот в Афинах. Где-то на Олимпийских играх, зашел там в музей и увидел там вот прекрасные вазы, древние греческие, там, первого века. Ну, разве сравнить вот с тем, что стоит на этом столе? Ну, как это глупая претензия. Та ваза стоит 28 тысяч долларов, а это 16 копеек, понимаете? Та уникальная работа древних мастеров, над каждой трудились, может, по месяцу. Вот. А это ширпотреб, который там 900 штук в день их отжигают. Ну, совершенно о другом речь. Ну, нельзя предъявлять вот даже такую претензию к этой вазе. Поэтому и здесь. Одно есть дело, когда Господь говорит притчу. Ее нельзя... Ну, вот представьте себе. Вот как Господь жесток, Он предлагает мне глаз вырвать. Понимаете, вот церковь осуждает скопцов. Вот, церковь осудила Оригена за то, что он себя скопил. Великий учитель церкви. Вот, из-за того, что вот, подал, так сказать, дурной пример и создал прецедент такой, что вот, есть скопцы там, для Царства Небесного. Ну хорошо, глаз мой правый соблазняет меня. Я его вырвал. А меня левый продолжает соблазнять. Понимаете, я второй вырвал, а меня начинают зрительные образы соблазнять. Что мне, голову разбить о камешек? Господь же не это хочет, не то, чтобы мы глаза вырвали. Вот. Надо же это как понимать, ну, как, слава Богу, до сих пор я тоже этому удивляюсь, почему до сих пор не обвинили Христа в призывах к членовредительству там, понимаете, в экстремизме там в каком-то и так далее. Что вот все христиане экстремисты, потому что вот у них такой учитель, который призывает руку отсекать, понимаете, что такое за живодерство, мы все либералы, демократы, и тут вот вообще смертную казнь отменили, а тут вот руку отсеки. Но речь совершенно не об этом. Надо же понимать, что это определенный образный язык. И причем это настолько наглядно, очевидно, совершенно. Очевидно, что если этому последовать буквально, то выйдет абсурд. Если следовать буквально, то тогда получится совершенно не евангельский результат. Получится какое-то безумие, понимаете, психосоматика получится. Вот в чем дело. Поэтому вот надо как-то всегда постараться. Вот обычно вот маленькие дети, когда решают задачи по арифметике, вот если на скоку не получается, вот та калька, которая в голове сложилась в результате объяснений учителя на уроке, и вот если немножко домашнее задание отличается, раз не получается, ой, у меня ничего не получается, пап, помоги там, мам, помоги. Вот. Но надо немножко задуматься над тем, что здесь вообще важно, что хотелось сказать, какой вообще в этом смысл, постичь смысл. Потому что вот если мы будем как какой-то такой вот задачке подходить, неразрешимой, причем как-то со своими мерками, тогда, конечно, мы обязательно запутаемся. Потому что, как многие люди, вот пророк Илья, 300 с лишним человек зарезал, какой же он святой. Человек смотрит из контекста 2000-летней евангельской истории с точки зрения советского уголовного права, и тогда, да, может так. А если смотреть из контекста того, что благодаря тому, что он этих жрецов прикончил, то благодаря этому и народ сохранился в своем бытии, и Священное Писание сохранилось, вообще мы все живы. Потому что если бы их тогда не перерезать, то тогда возникла бы такая ситуация, в которой вообще жить нельзя. Вот. И всякое общество должно себя защищать. Но вот в контексте истории того времени он совершил поступок весьма духовный и правильный. Хотя, если чисто внешне, из 21 века за этим наблюдать, сцена, не самая симпатичная, понятно. Вот так люди, рассуждающие, не нравится им Иосиф Волоцкий, потому что одно дело разговор на кухне за кофе с лимоном, а другое дело 16 век, 17-й. Совершенно другие представления, другая политическая ситуация, другое восприятие Евангелия даже. Вот. Даже здесь. Поэтому в том, что говорится «свинья и бисер», вот в данном случае здесь ключевое слово «бисер». Понимаете? Вот, и если приложить задуматься над этим словом, то понятно, что мы увидим, что это, в басне Крылова, понимаете, квартет, лиса и муравей, понимаете, можем хорошо. Что за глупость? Разве может лиса разговаривать с вороной? И даже малые дети понимают, что это условный язык, что это басня, что с помощью за этими персонажами скрываются люди, что вот сейчас, например, запретили рекламу пива и запретили там животных изображать. Казалось бы, а при чем животные? Пускай. Да нет, да просто известно, что под животными могут скрываться люди. Понимаете, будет сидеть мишка или волк, они будут пиво пить, говорить человеческими голосами, и будет такая же реклама пива. То есть, конечно, художники моментально это все обманут и будут говорить, мы людей не показываем, вот у нас медвежата, лисята пить, носороги и так далее. И будет, может, еще смешнее и еще эффективнее придумать рекламу пива. Вот так же и здесь. Да, под свиньей именуется человек, но это басня. понимаете? Это сказано для того, потому что если мы сказали там Иван Петрович, вот, и как бы, ну, который никогда не был ни в каком музее, его привести в музей какого-то русского авангарда и показать ему там Казимира Малевича, и вот он скажет, что за глупость, там черный квадрат, а если ему скажут, что $1 000 000 стоит, он вообще скажет, что люди с ума посходили. Вот, ну, это бесполезно, понимаете, вот человеку, который, ну, никакого представления о развитии искусства не имеет, объяснять что-то вот о русском конструктивизме и так далее. Он должен пройти определенную школу там, в течение нескольких лет, чтобы в этом хоть как-то разобраться для себя, понимаете? Поэтому употребляются вот такие простые вещи, вот, как притчи. Это очень емкая формула. Так что Бог вам в помощь. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, у меня такой к вам вопрос. Мне 73 года. Я инвалид второй группы по зрению. Мне купили магнитофон и с кассетой утренние и вечерние молитвы. Вот скажите, как правильно пользоваться? Мне повторять за батюшкой вот эти молитвы или просто молиться, стоять и слушать вот это? Как это нужно сделать? Помогите, пожалуйста, мне.
Ну, я думаю, повторять, если вы попытаетесь, все-таки не получится, потому что все-таки темп там достаточно быстрый. Поэтому лучше как вот в храме. Ведь мы же не повторяем вслух то, что поется, читается в храме. Также, я думаю, здесь можно просто следить за этими словами умом. Вот. А те молитвы, или даже, может быть, части молитв, какие-то отдельные слова, можно повторить позже. Вот когда пленка закончилась, вы все прослушали, можно самой отдельно почитать какие-то молитвы, которые вы знаете. Там «Отче наш», «Богородица», «Символ веры» или какие-то слова из псалмов. Например, вот «Помилуй меня, Боже». Можно несколько раз повторить, и это тоже будет молитва. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Владимира. У меня вопрос такой. Вот мы все знаем, что Николай Васильевич Гоголь был не только великий писатель, но и весьма религиозный человек. Вот я хочу задать вопрос, даже два вопроса по его биографии. Вот, как известно, он был неженатым, и вот как мы тоже знаем из его биографии, вот когда он умирал, ну, фактически он сознательно отказался от пищи. И вот у меня вопрос такой, вот такая кончина, вот как она, вполне ли она христианская, не подобна ли она вот некому такому варианту эвтаназии, и вот по поводу его такого холостого образа жизни, то есть насколько церковь вот одобряет или не одобряет, что человек, не будучи монахом, сознательно, вот как бы сказать, отказался от брака. Спасибо.
Церковь одобряет. Вот, есть прямое указание апостола Павла. Лучше оставайтесь, как я. Потому что те, кто вступает в брак, будут иметь скорби по плоти, он говорит. Поэтому такое пребывание в девстве, оно приветствуется. Хотя это, конечно, понятно не для всех. Вот. А монашество, это институт уже более поздний. Начал возникать вот с конца третьего, вот расцвет такой уже получил в четвертом веке. Вот это опять, это уже институциональная форма, вот, которая развивалась, вот, и даже сейчас вот какие-то новые формы появляются. Ну, существуют такие уже традиционные там уставы, определенная традиция и даже такая культурная, певческая, архитектурная, ну и так далее, и так далее. То есть монашество это, ну, целый огромный этап существенной и важной составляющей жизни церковной, уже, так сказать, органично связанной с иерархией и так далее, и так далее. Но все-таки надо всегда понимать, что это просто образ жизни. Вот само монашество автоматически, оно не может быть вот чем-то таким, что само меня спасает. Требования христианские, они общие. Поэтому принадлежал человек монашеству вот непосредственно, или же он вот какие-то монашеские принципы в своей жизни сохранил, или придерживался, то это как-то всегда благо, если это сделано ради Христа. Тоже бывает и так, что человек по немощи, по болезни, по сложившимся обстоятельствам остается в том или ином гражданском состоянии. Это уже как бы нейтрально. Это можно воспринять даже не как подвиг, а просто крест. Вот бывает вот сейчас очень частое явление, там некая дева не смогла выйти замуж, потому что инициатива не от нее же исходит, она может быть и не против, вот, но так вот не сложилось. Вот, и это же можно расценивать как крест, например. Теперь по поводу того, что она отказалась от пищи, это нельзя назвать эвтаназией. Никоим образом, потому что это связано с его болезнью. Вот. И с неразвитой до современного нашего уровня медицины тех лет. Потому что, может быть, у него состояние здоровья было таково, что он просто уже не мог есть. Мы не знаем, с чем это было связано. Вот. Поэтому это никак нельзя. Поэтому нам незачем как-то подозревать людей в том, что не совершали. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня маленькая просьба. Вы как можно чаще выступайте по радио, потому что это очень нужно для всех. Вопрос у меня два. Первый у меня возник по поводу вашего объяснения насчет свиньи. Вы знаете, там ключевое слово «свинья». Гражданин спрашивал, можно ли кого-либо зачислить своей волей в разряд свиней и не объяснять ему, так сказать, высокие материи. А мой вопрос такой. Вы знаете, есть три понятия, которые часто употребляются и используются людьми в церкви. Значит, мы овцы Божии, мы овцы, так сказать, стадо овец, которое идет за пастырем. Второе, мы дети Божии, как бы. Ну и рабы Божии, естественно. Вы знаете, некоторые буквально толкуют это понятие и поведение свое делают абсолютно точно таким, как есть. Они рабы Божии, другие овцы, третьи, так сказать. И по поводу еще любви. Любовь имеет к Богу как бы три стадии. Раба, наемника и просто человека.
Спасибо. А я вам еще больше скажу, что Волга впадает в Каспийское море. Вот. Очень большое спасибо за науку, и действительно все почти так и есть. Но про ключевое слово я говорил не исходя из этой притчи, а ключевое слово для того, чтобы понять, что это притча. Потому что свинья, это все-таки животное, у нее есть душа, хотя и не бессмертная. Вот. А бисер, он как бы вообще ни при чем. Поэтому раз он там появился, вот можно, так сказать, глядя на этот бисер, дорисовать общую картину понимания того, что это притча. Вот что я имел в виду. Всего доброго. На этом наша передача закончилась. До свидания.